Вейдман отложил вилку. На его толстом лице читались неприкрытое огорчение и даже страх. «Я должен принести ей старое завещание. Она внесет туда небольшую поправку. Хочет оставить своей новой помощнице, мисс Олдхилл, небольшую сумму. Она приказала мне уничтожить новое завещание, в котором речь шла о картинах Пикассо». «Черт возьми!» — вырвалось у Вейдмана. «Так я не получу Пикассо?» Официант открыл дверь кабинета и вопросительно глянул на клиентов. «Эйб, я хорошо знаю старую леди. Она немного эксцентрична, но хороший человек. Возможно, она еще передумает. В 3 часа я должен быть у нее. Новое завещание я еще не уничтожил. Хочу оставить ей время на обдумывание. Ведь я хорошо знаю, сколько ты сделал ей добра. Если кто и заслуживает эти картины, так это ты». Вейдман потер подбородок. «Старуха, от нее действительно можно ожидать все, что угодно. Я...» Он замолчал и безнадежно развел руками. «У меня есть кое-какое влияние на нее». Петерсон наклонился и посмотрел на Вейдмана. «Нужно выиграть время. Может быть, мне все же удастся ее уговорить, и она переменит решение. Если ты мне поможешь, я постараюсь это сделать». Вейдман испытующе глянул на Петерсона. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сегодня пятница. Я скажу ей, что ты уехал в Нью-Йорк и пробудешь там до понедельника. Таким образом, я выиграю время. Старая леди хотела сразу позвонить тебе, чтобы ты пришел и внес соответствующее дополнение. Правда, я поступил нечестно в отношении нее, но, думаю, ты простишь меня за вольность. Тем более, что я искренне хочу, чтобы картины Пикассо находились у тебя. Что, музей? Но если ты скажешь, что я поступил необдуманно, тогда я возьму вину на себя». Вейдман открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Он никак не мог примириться с мыслью, что 3 чудесные картины Пикассо будут висеть в музее. Петерсон между тем продолжал. «Возможно, она позвонит в твой офис. Дай мне немного времени, Эйб, и я устрою все как нужно». Вейдман не знал, что и делать, но чувство долга победило. «Мы не должны этого делать, Крис. Я, конечно, хочу помочь тебе, но не хочу быть замешанным в этом деле». «Окей», — Петерсон пожал плечами. «Но я сказал ей, что ты в Нью-Йорке. Неужели ты меня подведешь?» Вейдман беспокойно заерзал в кресле. «Я не сделаю этого. Я не подведу тебя. Но старая леди действительно может поступать с картинами по своему усмотрению. Я не хочу, чтобы меня вовлекали во что бы то ни было». «Я понимаю», — кивнул Петерсон. «Но я хорошо знаю старую леди. Она всегда кидается в крайности. Ты заслуживаешь эти картины. Разреши, я сделаю еще одну попытку. Дай мне шанс. Попроси свою секретаршу сказать, что ты уехал. По крайней мере, до понедельника. Это никому не повредит». Вейдман склонился над тарелкой с салатом. «Почему бы и не попробовать? Речь идет о каких-то 3 днях. Может быть, Петерсону и повезет». Глядя на него, Петерсон понял, что выиграл еще один шаг. Чуть позже полудня Бромхит загнал машину в гараж. Негр как раз мыл Мерседес 280 и с удивлением глянул на Роллс-Ройс. «Только не говорите мне, что вы были уже в Лос-Анджелесе, мистер Бромхит. Как это вы смогли так быстро обернуться?» «Я вернулся с полдороги», — сказал Бромхит, который уже сочинил правдоподобную версию. «Что-то случилось с машиной. Как мне кажется, засорился карбюратор. Я остановился на ближайшей станции техобслуживания, и они продули его мне. Но ехать дальше уже не было смысла». Негр кивнул. «Все верно. Не беспокойтесь, я сам еще раз проверю ее». Бромхит вошел в свою комнату. Он вытащил фальшивое завещание и положил на стол. Он чувствовал себя старым и разбитым. Это был хороший план, и не его вина, что Джеральд погиб и тем самым перечеркнул все надежды. Он подумал о своем будущем. Он может остаться у старой леди. Да, собственный коттедж в Кармеле ему не светит. Все его надежды на этом развеялись, как дым. Когда она умрет, он получит 15 тысяч долларов ренты в год и Роллс-Ройс. Жизнь дорожает с каждым годом, так что многого на эти деньги не поимеешь. Да, перспективы довольно мрачные. Он вытащил из конверта завещание и порвал на мелкие кусочки. После этого прошел в туалет и спустил обрывки в унитаз. Вернувшись в гостиную, он позвонил в пентхаус. Когда Шейла ответила, он сказал: «Это Джек. Как нам поговорить?» «Она записывает что-то на магнитофон. Приходи в мою комнату». На лифте он поднялся к пентхаусу и открыл дверь своим ключом. Было слышно, как играет миссис Морелли Джонсон. Моцарт? Бетховен? Он и не знал. Но это было очень красиво. Он зашел в спальню Шейлы и обнаружил ее стоящей у окна. Что случилось? Она коротко рассказала обо всем, утаив лишь столкновение с Гарри. Рассказала и о визите детектива. Рассказала, как правильно повел себя Гарри, усыпив подозрение детектива. «Итак, неожиданность все же произошла», — подумал Бромхит. «Этот детектив появился как нельзя более кстати. Он совершенно не желал смерти старой леди, раз в этом не было никакой выгоды для него. А теперь он должен рассказать о смерти Джеральда. Как нетрудно Шейли будет выслушать это. Но сделать это было необходимо». «Хорошо», — сказал он. «Все пошло не так». Он помедлил, затем, понизив голос, произнес: «К сожалению, у меня плохие новости». Она испуганно глянула на него. «Плохие новости? Джеральд!» «Медленнее», — подумал он, видя, как пальцы Шейлы сжались в кулаки. «Что с Джеральдом?» «Произошел несчастный случай. Я не знаю, что значил для тебя Джеральд. Я сожалею, но он мертв». Кровь отхлынула от ее лица. «Мертв?» — в шоке переспросила она. «Боюсь, да. Он сгорел в огне». «Ты убил его!» По тону ее голоса он вдруг понял, что Шейла может стать опасной, если не будет контролировать свои чувства.